Игорь Измайлов у микрофона, в студии Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нефть падает, рубль падает, доллар взлетает. Что дальше? И в скорости вы выходите, я имею в виду, вся Дума выходит. Как на это реагировать?
Ну, с моей точки зрения, падение нефти абсолютно ни при чем. Наши экономисты в правительстве пускай рассказывают сказки другим. Я абсолютно убежден, что падение рубля – это следствие заинтересованности наших экспортеров, потому что если рубль дешевеет, то наши товары становятся более конкурентными. Если мы увидим и подумаем о том, что на фоне девальвации юаня и девальвации тенге в Казахстане, естественно, если бы рубль укреплялся, то мы бы стали неконкурентны еще и с Китаем, и с Казахстаном. Поэтому я вижу некую осмысленную позицию нашего финансово-экономического блока, с которой мы не согласны, потому что все это замечательно, думать о нашей конкурентоспособности, о наших экспортерах. Но в конечном итоге падение рубля обесценивает сбережения людей, увеличивает цены на продукты питания и на лекарства. В конечном счете ведет к обнищанию населения. Поэтому мы считаем, что финансово-экономический блок нашего правительства и Центробанк непрофессиональны с точки зрения фиксирования и укрепления рубля.
А вы говорите о смысленной позиции. Что вы имеете в виду? То есть, что они знают, что делают, но просто вы не согласны с этим?
Я думаю, что они знают, что они ничего не делают. И я думаю, что логика, наверное, именно в том, чтобы помочь нашим экспортерам продавать то, что они продают. Тем более, когда они говорят о падении цены на нефть, значит, нужно как-то выкарабкиваться, нужно все равно в рублевом эквиваленте получать те деньги, которые были запланированы в бюджете. А если рубль будет дешевым, то, соответственно, в рублевом эквиваленте получится вроде то же самое.
А как, почему заинтересованы экспортеры? Они же меньше получат.
Нет, дело в том, что они, ведь они, смотрите, они продают уже за доллары.
Да.
Вот сейчас они продали за 20 долларов,
а
курс 30. Угу, да, помножили, значит, получили одну сумму. А теперь продали за те же, так сказать, там 100 долларов, а курс уже 66.
Потому что рубль автоматически
подстроится. Ну, конечно, конечно. Ага, и они в рублевом, значит, то есть они мешков денег больше принесут.
Что делать, Сергей Михайлович, законодательные инициативы какие-то по этому поводу?
Ну, дело в том, что мы в свое время говорили о том, что так называемая независимость Центробанка и регулирование курса национальной валюты слишком независимо, скажем, от реалий государства и от чаяний большинства народа. Мы предлагали очень простую меру. Если обязать, как когда-то было, всех экспортеров обязательно хотя бы половину своей выручки валютной продавать на фондовой бирже в России, то был бы постоянное предложение валюты, соответственно, рубль бы так катастрофически не падал. Более того, многие страны вводят специальные ограничения по вывозу валюты, то есть вводят такую пошлину вывозную. Так в свое время поступал Сингапур, так поступала Индонезия.
Сергей Михайлович, сейчас, а если более конкретно не про мной, а вот прям по пунктам, нашей стране сейчас надо сделать?
Нашей стране сейчас нужно сделать первое. Обязать экспортеров продавать половину выручки на фондовом рынке в России.
В чем половину?
Ну, дело в том, что опыт показывает, когда-то была норма, когда именно половину продавали. Ну, всю, наверное, не имеет смысла, потому что они потом дальше же за ту же валюту закупают себе, значит, те или иное оборудование и так далее. А вот половину совершенно спокойно они могут и должны продавать на валютном рынке. Второе – это ограничение на вывоз капитала. Ну, например, есть кроме вывозной пошлины еще такая мера. Если человек или фирма инвестирует в Россию, инвестировал миллиард долларов, в любой момент времени миллиард долларов он может вывести. Но если он начал получать в результате инвестиций прибыль, то вот уже дальше эту прибыль он должен инвестировать снова в Россию, а не увозить за рубеж, чтобы мы в конце концов развивали свою экономику, а не кормили чужого дядю.
То есть два пункта, ограничение на вывоз капитала.
Третье можно, я понимаю, дискуссионно по поводу специальной вывозной пошлины, чтобы запретить вывоз валюты за рубеж. Во всевозможные офшоры, в частности.
То есть было бы неплохо запретить его соль?
Было бы неплохо. По крайней мере, многие страны, когда их национальная валюта падала, то они прибегали именно к такой мере.
А это вот то, что надо сделать. Теперь что может сделать фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе? Вот наступит, мы с вами выяснили, да, 15 числа первое пленарное заседание.
Да.
А какие законодательные здесь инициативы вы можете вот прям с сентября?
Ну, во-первых, я думаю, что надо вызывать председателя Центробанка на ковер.
Вызовите?
Обязательно. Угу. Наше предложение такое будет. Во-вторых, вот эта норма по поводу обязательной продажи валютной выручки, в конце концов, можно установить законом. И такой законопроект мы подготовим. Кстати, мы его уже готовили, вносили его получно где-то там заволокители на уровне комитета и не рассматривали. Сейчас мы к этой теме вернемся, потому что мы вносили в декабре прошлого года, когда было первое падение.
Угу. И, законопроект об обязательной продаже экспортерам выручки.
Да, об обязательной продаже половины экспортной выручки экспортерами на фондовой бирже, на фондовом рынке в России.
Теперь вот еще по поводу Центрального банка. Смотрите, какая история здесь. Плавающий курс, они сейчас говорят, что они его держать не будут, и вроде как говорят, уже нечем держать. Соответственно, если нефть будет падать, эксперты говорят, что рубль может ускакать довольно далеко. Вы ждете, что Центральный банк может, как и в конце прошлого года, вновь задрать ставку? Все только ждали, как, когда она снизится.
Но это будет, кстати, одно из самых непрофессиональных действий Центробанка, потому что во всем мире, если начинаются проблемы с курсом национальной валюты, учетно ставку понижают, да, чтобы угу. кредиты были доступны и чтобы, наоборот, появлялся некий платежеспособный спрос, и в том числе платежное предложение. А когда Центробанк задирает учетную ставку, ну, это полное безумие. И здесь, кстати, вот когда я говорил о вызове председателя Центробанка в Госдуму, как раз прямой вопрос, не собираются ли они опять, как в народе говорят, сделать такую же хохмочку и снова поднять учетную ставку.
А в какой степени, как вы прогнозируете, это, такой может быть возможность?
Ну, теоретически я этого не исключаю. По нашей оценке, сегодня учетная ставка, если была в районе 7-8%, это было бы вполне нормально.
7-8, а тут о 4 говорили?
Ну, можно и до 4, угу. но я хотя бы, значит, мы реалисты, значит, если до 4 угу. дойдут, было бы совсем хорошо.
Еще вот из каких таких законов, какую-то предельную наценку, может быть, для товаров ввести, каким-то образом начать регулировать ценовой рынок, что-то здесь еще можно
сделать?
Дело
в том, что это мы будем делать обязательно, потому валютный что у нас лежит угу. предложение, ведь в конце концов нас мало волнуют наши экспортеры, нас волнуют наши граждане, избиратели, которые ходят в магазин каждый день и видят как раз тут цены. И для того, чтобы эти цены не росли, дальнейшее наше предложение установить 15% наценку от первой оптовой продажи. Наценку установить на перечень продуктов, которые утверждает правительство, продукты питания, те, что мы покупаем каждый день, которые на столах у каждого россиянина каждый день, и чтобы эти продукты не накручивались на них цены ни в торговых сетях, ни в любой торговой точке, будь то сельский магазин, либо крупная торговая сеть. И вот это наше предложение мы считаем актуальным, и мы будем настаивать на нем. Я, кстати, могу вам привести пример «Ямала», потому что нас все время пугают, что ага, понятно, тут же будет дефицит, торговые сети все эти продукты с полок снимут. Губернатор Ямало-Кобылкин в феврале этого года своим указом ввел перечень продуктов питания и заставил всех брать торговую наценку не более 15% от первой оптовой продажи. Торговые сети забастовали ровно 2 дня, сняли все эти продукты питания с полок. Губернатор был сказал, к чертовой матери, сейчас уйдете из моего региона, если не вернете продукты на место. Значит, вернули как миленькие и до сих пор там продают по нормальным наценкам. Так что, если проявлять политическую волю, все можно сделать.
Давайте теперь к РЖД. Как вы оцениваете состояние российских железных дорог?
Ну, я знаю, что, собственно говоря, как у любой отрасли сегодня, у РЖД, в том числе с санкциями, возникли довольно серьезные проблемы. Понятно, что не хватает у них денег на инвестиционное развитие, на соответствующее обновление парка, на строительство новых путей и так далее. Решать эти проблемы за счет повышения тарифов не дает президент и правильно делает.
А вот проблемы возникли до санкций в 2013 году?
Они возникли давно, потому что здесь нужно говорить о том, что хозяйство-то запущенное давно было. Нужно отдать должное. Якунин очень многое сделал для российских железных дорог. И позитивные перемены были видны. Понятно, никого не радовали эти идеи с отменой, например, пригородных электричек. И пришлось вмешиваться президенту, чтобы эти электрички ходили. Проблемы есть. И по мере возможности, в том числе финансовых, сказать, они решались. Новый руководитель, который сейчас назначен, я абсолютно убежден, что ему досталось хозяйство не в таком виде, как в свое время принимал Якунин, а в несколько уже более приемлемом. Главное, чтобы не страдал потребитель, не страдали ли наши граждане, чтобы не росли тарифы, чтобы электрички работали.
Вы знаете, это самое главное. Попадалась здесь некоторая статистика, может быть, подтвердите ее или, наоборот, опровергните, что за все это время, за последние 10 лет как раз, когда Якунин руководил российскими железными дорогами, упала средняя скорость передвижения, резко выросли тарифы, электрички отсоединились от общего хозяйствования, они, конечно, и легли бременем на плечи регионов.
На регионы.
Плюс к этому, да много всего там, скорости, грузовые перевозки подорожали, люди говорят, невыгодно стало возить. И много-много-много вот таких вот, не построено ни одного нового километра, если в начале 2000-х, ну там вот Сочи были какие-то, но в целом прирост там совсем маленький, да, если в начале 2000-х у РЖД была прибыль, то к 2013 году улетел в убыток довольно приличный. Что какие
здесь? На самом деле, я сказал, что проблем там хватает, и нерешенных вопросов очень много. Но здесь, говоря все-таки о государственных задачах, мы, например, наша партия настаивала на том, чтобы тариф, например, на грузовые перевозки был снижен в нашей стране, для того, чтобы было выгодно, с учетом наших расстояний, перевозить огромные там, миллионные тонны грузов из Дальнего Востока в центральной части, наоборот. Вот это, к сожалению, мы не видим, и Сергей мы Михайлович, теряем конкурентоспособность свою.
Продолжим через 2 минуты.
Русская служба новостей. Русновости.ру.
Сейчас коротко о главных новостях к этой минуте по версии информационных агентств. Посмотрим на ленту. На мэра Великого Новгорода завели уголовное дело о халатности. Абызов призвал снижать продовольственную зависимость Крыма. Вот так. Около 40 тысяч человек покинули свои дома в Чаде из-за Боко Харам. Так, банки группы Life возобновили операции по картам MasterCard и Visa. Так, сообщает банк «Экспресс Волга». Агентство приводит эту информацию. Deutsche Bank проверяет участие сотрудника во взяточничестве. СМИ сообщают. Вице-председатель Госдумы просит запретить использование Windows 10 в госструктурах. Вице-премьер Крыма предложил амнистию для бизнеса за украинский период. Так, что еще? На востоке столицы в результате ДТП с участием автобуса погиб мотоциклист. Туриста с Украины сердечным приступом спасают при Эльбрусе. И в Башкирии могут назвать музыкальную школу в честь Жанны Фриски. Так, теперь на карту движения посмотрим. В городе 6 баллов. Движение затруднено. Хуже ситуация стала на МКАД. Внутренняя сторона от Бесединского до Каширского 23 минуты. От генерала Дорохова до Сколковского 20 минут. От Новорижского до Строгина 18. От Ярославского до Щелковского 36. От въезда Бутова до Профсоюзного 23. Внешне 20 минут от Осташковского до Дмитровского. От Боровского до Ленинского 13. От Путилковского до Строгина 11. От Шестоэнтузиастов до Щелковского 10. Третье кольцо полчаса от Шарико-Подшипниковской до Большой Тульской. Это внутренняя сторона. На внешней 17 минут от проспекта Мира до Савеловской, от Краснопрудной до проспекта Мира еще 13. На Садовом перед Ленинским 27 минут. Это внутренняя сторона. И на внешний час почти от Верхней Сыромятнической до улицы Красина один из самых крупных заторов. В Москве 23 градуса, солнечно. Это максимальная температура на сегодня. До конца дня до плюс 15, ночью всего 12, завтра днем 24. Осадков предварительно не рисуют, не обещают.
Позиция.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в студии РСН про РЖД мы говорим. Хорошо, про состояние, про железные дороги здесь понятно. Немножко про Совет Федерации. Вы опытный человек в этом вопросе и долгое время там проработали. Якунин переходит в Совет Федерации. На ваш взгляд, что это, о чем это говорит? Происходит какое-то усиление Совет Федерации или наоборот, это вот почетная пенсия туда как-то вот отправляют, чтобы уже там поспокойнее?
Поживем, увидим. Вы знаете, я отвлекусь на одну секунду. Мне понравилось, когда вы сейчас читали новости, говорили о погоде, как все-таки взглянули на небо безоблачное, да. Потому что нам мало что написано, а как все-таки за окном? Так вот,
опыт последнего лета уже.
Да-да-да. Поживем увидим. Наверное, мне так кажется, что Владимир Иванович Никулин не затеряется в рядовых сенаторах. Наверное, его опыт можно применить как бы более эффективно, я бы так сформулировал.
Угу. А что там, вот, ну, мы здесь как-то, вот, вы как представитель Государственного дома приходите, да, ваши коллеги, депутаты, всегда довольно предметный вопрос, мы понимаем приблизительно, о чем мы говорим. Когда речь идет о Совете Федерации, да, вот есть люди, с которыми мы периодически держим диалог и по международной ситуации, и по внутренней, тоже более, но в целом, вот что Вот Якунин, Совет Федерации, сенатор, что? Так, можете обрисовать?
Дело в том, что я просто я напомню, что Совет Федерации, вторая палата Федерального собрания, иногда неправильно говорят о верхней и нижней, якобы Дума нижняя палата, а Совет Федерации верхняя, это неправильно. Они абсолютно равны по Конституции, поэтому это вторая палата. У Совета Федерации есть свои уникальные полномочия, в том числе вопросы войны и мира они рассматривают, вопросы изменения границ, введения чрезвычайного положения и так далее.
Да, на примере с Крымом это вот...
Да, и в целом не случайно очень часто называют Совет Федерации Палатой регионов, потому что они представляют интересы регионов и отстаивают эти интересы регионов, и у каждого члена Совет Федерации двойственная функция. Когда он приезжает в свой регион, он там как бы несет федеральную линию, федеральную общую политику. А когда он, наоборот, в федеральном уже собрании, в заседаниях Совета Федерации голосует за тот или иной закон, он обязан отставить, конечно, интересы своего региона и региона в целом. Поэтому это такая вот двуединая функция члена Совета Федерации. Как я уже сказал, Владимир Иванович, представляя Калининградскую область, там есть юридические нюансы с точки зрения возможности представления, потому что есть цен соседлости не менее 5 лет, но есть исключения. Во-первых, это если человек в ранге чрезвычайного посла, то он...
Ну, этот вопрос, как выяснилось, решился, и министр иностранных дел некоторое время тут, несколько дней назад, даже не знал, что он...
Да, но дело в том, что я, насколько помню, в конце 80-х и в начале 90-х
работал дипломатом,
работал в ООН, и, по-моему, там чуть ли не 6 лет, я не удивляюсь, если у него такой ранг есть, это абсолютно естественно может быть. И если бы это, он не работал, вдруг оказалось, что он посол, это было бы удивительно.
Конечно. Сергей Михайлович, а почему Калининградская область? Там какие-то проблемы, что Якунин нужно потянуть, чтобы населить? Или просто Калининградская?
Знаете, я вам скажу об одной очень глобальной проблеме. Mm-hmm. Дело в том, что именно в Калининградской области европейская колея меняется на российскую, со всеми вытекающими последствиями, потому что вот этот вот перенос... значит, парных колес, это очень большая проблема, и, насколько я понимаю, даже в самом Калининграде, когда поезда приходят, там они сталкиваются с очень такой непростой ситуацией, вот очень по старинке, насколько я знаю.
Знаете, вы когда сказали сейчас, я вот первое впечатление, потому что вы образно говорите, что в Калининграде европейская колея во всех смыслах этого слова меняется на российскую.
Нет, там реально железнодорожная колея.
Железнодорожная, в прямом смысле. Так, а Якунин может что сделать?
Ну, дело в том, что он профессионально знает эту проблему. Там, насколько я знаю, в Калининградской области давно были идеи создать специальную зону, ну, скажем, сейчас модно слово там технопарк, где бы это сделалось, чтобы там все поезда заходили туда автоматически, как в мире делается, и там буквально там минуты какие-то тратятся, а не часы, как сейчас.
И вы полагаете, что как-то он может...
Ну, я думаю, он, как говорится, ему и карты в руки, он хорошо знает эту проблему.
Хорошо, и два слова еще тогда про РЖД. Сейчас парламент как-то может помочь? Ну, действительно, и с электричками вновь в сентябре вопрос будет подниматься. И что можно сделать для того, чтобы РЖД наконец стали развиваться, ну, например, по китайскому пути? То есть это высокоскоростные современные магистрали, а здесь иногда из Москвы в один какой-нибудь подмосковный город можно ехать с той же скоростью, как при Николае.
Ну, да. Конечно, здесь нужно помнить о том, что российские железнодороги – это акционерное общество со 100% государственным участием. И, конечно, нужно развивать наши железные дороги, делать их конкурентоспособными. Здесь весь вопрос в бюджете. И вот когда принимает парламент бюджет, нужно действительно смотреть серьезно, на что выделяются деньги, не расфукиваются ли они, и не забывать в том числе о том, чтобы когда переложили, вы правильно сказали, на регионы финансирование электричек, регионы не потянут. Это обязанность государства обеспечить всех граждан нормальным пригородным железнодорожным сообщением электричками. А для этого, значит, соответственно, депутаты, если правительство не позаботится об этом заранее, депутаты должны вносить поправки, увеличивать субсидирование из федерального бюджета этих затрат.
То есть, возможно, осенью мы увидим какие-то инициативы законодательные?
Я думаю, что, конечно, будут такие инициативы. Они каждый год. Дело в том, что, я напомню, наша фракция всегда голосует против бюджетов, которые вносит правительство Медведева, но при этом готовит альтернативный бюджет. Кстати, единственная фракция в парламенте способна на это.
А, кстати, по поводу бюджета, раз уж вы коснулись этой темы, какие-то резкие изменения будут в связи с падением цен?
Но дело в том, что, безусловно, корректировка бюджета, она очевидна, потому
предстоит?
Что...
Предстоит?
Осенью, конечно. Ну, во-первых, пойдет уже рассмотрение бюджета на 2016 год. Это ключевая задача на осеннюю сессию. Но я нисколько не сомневаюсь, что те или иные корректировки текущего бюджета обязательно будут.
А уже на этот год, да?
Конечно.
А кого оптимизировать, кого срезать?
Но дело в том, что здесь как раз наша позиция очень простая. Вот мы считаем, что нашим пенсионерам нужно было проиндексировать не на 5% пенсии, которая планируется, а проиндексировать сколько, процентов на 20%. Более того, мы вышли с инициативой, что вообще с учетом того, что у нас рубль упал, а мы видим в этом непрофессионализм нашего правительства и Центробанка, нужно компенсировать пенсионерам их потери, потому что они реально потеряли, и дать единовременную выплату, чтобы они могли за эти деньги подготовиться к зиме, сделать те или иные закупки. Вот это предложение мы будем вносить прямо в начале осенней сессии.
И у нас буквально тут две минутки где-то до новостей. По поводу Васильева, скажите два слова. Она тут, приговор по всем вступил в силу, законную сегодня, по всему делу оборонсервиса и ее соучастникам. И сразу написали, что она может просить об УДО, но никто не понимает, она уже в исправительной колонии, хотя приговор вступил только сегодня. Она уже в Владимирской области относительно давно сидит, может выйти на УДО. Тут уже ее отец говорит о том, какие планы на жизнь дальше. Что происходит в нашем государстве?
Я считаю, что вина человека доказана, человек должен нести наказание. Соответственно, а если из этого наказания будут делать какие-то игры непонятные, люди этого не поймут.
А УДО, она имеет право?
Вы знаете, я не разбирался в этой ситуации. Как, ну, все, я все помню, что да. Если больше половины срока полученного человека сидел, если у него хорошее поведение, я знаю, что общая позиция, что такой человек имеет право на условно-досрочное освобождение. Вот насколько значит, по срокам, с учетом нахождения под домашним арестом, кстати, мы в свое время вносили предложение, считать, допустим, если человек сидит в СИЗО, то считать срок нахождения в СИЗО приравнивать к двум дням, как бы один день в СИЗО, это как два дня, допустим, в лагере. Да? А если, например, под домашним арестом, наоборот, значит, да, то есть там один день просидел под домашним арестом, считай, что ты там только полдня просидел, значит, то есть в два раза меньше, чтобы это было хоть как-то адекватно, потому что когда засчитывается потом в срок и выхода на УДО, и домашний арест, когда человек в абсолютно комфортных условиях находился, а кто-то находился в СИЗО, как правило, в нечеловеческих условиях, потому что там очень большая скученность, значит, подозреваемых. Поэтому вот такие, мне кажется, решения надо принимать.
Сергей Миронов, мы продолжим после новостей.
Русская служба новостей. Мы делаем новости. В сухом остатке. Министр Александр Кибовский.
Мы не можем физически оградить произведение от посягательств. Делая защиту от дурака, защиты на то, что у нас подавляющее большинство это люди сознательные, здоровые, психически уравновешенные. Я вообще не очень верю в творческие эксперименты за счет казенных средств. Глеб Жеглов в известном фильме очень правильно сказал, что правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением правоохранительных органов их обезвреживать.
В сухом остатке. Все интервью Александра Кибовского слушайте и читайте на сайте rusnovosti.ru. Русская служба новостей. Гид по эфиру. Слушайте вечером. Писатель Мария Арбатова.
Мне сложно упрекнуть в том, что я кремлевский бот. У меня пенсия 12 тысяч. У меня нет ни одной грамоты, даже государственной. Потому что я такой вот персонаж. Зато у меня есть возможность говорить то, что я думаю.
Мария Арбатова в программе «Без вопросов». Сегодня в 7 вечера по Москве на РСН.
Знак есть знак, закон есть закон, дело водителей исполнять.
Петр Шкуматов, координатор «Синих ведерок» и ведущий программы «Автопятница».
Сектор «Приз» на барабане. День мучений в поисках своего автомобиля.
Я вот являюсь водителем этого крокодила. Мне так неприятно, негатив от людей, но выбора нету, работы нету.
Уже можно эти штрафы ужесточить, потому что есть негодяи, которые просто в наглую предпочитают парковаться там, где они хотят.
«Автопятница» с Петром Шкуматовым. С 9 до 11 вечера по пятницам на Русской службе новостей. Слушайте ночью. Моя мелодия.
Я люблю тебя, жизнь.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога.
Брянская улица
на запад нас ведет.
Моя мелодия. По ночам. На Русской службе новостей. Русская служба новостей. 107.0 в Москве. 92.9 в Санкт-Петербурге. Русская служба новостей. Мы делаем новости.
Часов 17:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев стал фигурантом уголовного дела о халатности. Новгородский райсуд обязал администрацию города предоставить специализированное жилье детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. Но местные власти долгое время этого не делали, сообщает Интерфакс. Деньги, выделенные администрацией, пошли на другие цели. Полномочия Бобрышева истекают в 2018 году. В мае Гордума отправила его в отставку, но суд отменил решение депутатов. Вице-спикер Госдумы попросил запретить Windows 10 в госструктурах. Николай Левичев попросил премьер-министра Дмитрия Медведева и главу Роскомнадзора Александра Жарова проверить деятельность компании Microsoft. Тексты депутатских запросов опубликованы на сайте «Политика». Левичева насторожило заявление о конфиденциальности Windows 10. В нем говорится, что корпорация Microsoft будет регистрировать личные и контактные данные пользователей, собирать пароли, подсказки по паролям и другие данные. Левичев не исключает, что корпорация может передавать информацию разведке. Правозащитник застал Евгению Васильеву за поливкой цветов в колонии. Андрей Бабушкин сообщил, что экс-чиновница работает в хозчасти, и работа ей кажется интересной. Васильева попросила оградить ее от внимания журналистов и общественников. По словам Бабушкина, экс-чиновница Минобороны была одета в обычную одежду, у нее не было никакого лоска. Правозащитник подчеркнул, что не обнаружил никаких признаков того, что Васильева не жила в колонии 2 недели после карантина. В Петербурге из-за побега Руфера против сотрудников СИЗО возбудили дело. Их подозревают в халатности. Об этом Русской службе новостей сообщили в прокуратуре Петербурга. Осужденный на 4 года сбежал из следственного изолятора на улице Академика Лебедева. Он отбывал наказание за кражи, разбои и мошенничество. Сотрудники СИЗО вывели его в складские помещения для работ по хозяйственному обслуживанию, откуда он и скрылся через 15 минут. Московские власти попросили автомобилистов в конце лета пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения. По статистике, к сентябрю на дорогах становится на 250-300 тысяч автомобилей больше. Это связано с тем, что сезон отпусков заканчивается. Горожане возвращаются на работу и учебу в столицу. При этом к началу нового учебного года еще не закончатся работы по реконструкции улиц. Это также усложнит обстановку на дорогах. Развитие событий к следующим выпускам новостей.
Русская служба новостей. Русновости.ру.
Доллар на московской бирже в эти минуты торгуется в отметке 68 рублей 46 копеек. За евро сейчас дают 77,43. Баррель нефти марки Brent стоит $45.76. Загруженность московских дорог Яндекс.Пробки оценивает в 6 баллов из 10. Есть затор на Ярославке от улицы Егора Абакумова и до Болшевского шоссе. Там можно потерять больше часа. Внешняя сторона Садового стоит от площади Курского вокзала и до улицы Красина. Пробка также на Егорьевском шоссе от станции Хрипарь и до Донина. В Петербурге в эти минуты плюс 24. Ясно, завтра синоптики обещают 23 градуса выше нуля и без осадков. В Москве сейчас плюс 23. Завтра днем воздух прогреется до 24 градусов. Дождей не предвидится.
Позиция. На русской службе новостей. Стоять до последнего.
17.33. У микрофона Игорь Измайлов. В студии Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия». Люди обижаются, много вопросов. Спрашивают, почему не спрашиваете. Сейчас мы еще пробежимся обязательно к вопросам. Давайте к Порошенко. Порошенко, тут вы, наверное, слышали, сказал, что русские и украинские народы не братья, нелепо отвечая на слова нашего президента. Ваш жесткий ответ, Порошенко?
Очень простой. Порошенки приходят и уходят, народы остаются. Два братских славянских народа, украинский и русский, всегда будут вместе. А Порошенки уйдут. Потому что настоящий временщик.
Автора не напомните схожие цитаты?
Не помню.
Иосиф Виссарионович.
Ну, кстати, да.
Хорошо. По поводу приходит, уходит, народы остаются. Тут даже немножко растерялся настоящий временщик. Ну, ладно, бог с ним тогда, с его этими заявлениями. Донбасс тогда.
Серьезно относиться к любым заявлениям Порошенко нельзя. Порошенко не держит слова, Порошенко лжет. Порошенко явно собирается решить проблему Донбасса силовым путем. И, возможно, как раз, по-моему, через день, 24 августа, национальный праздник на Украине, похоже, хотят отметить фейерверком. Только не праздничным, а убивая мирных граждан.
Что-то можно сделать, как это остановить, если это
Прежде всего, нужно останавливать, выполняя те самые февральские Минские соглашения. И более того, мы видим, что, похоже, иллюзии у Запада как-то рассеиваются по поводу такой замечательной демократической страны Украины, потому что они видят, и наблюдатели ОБСЕ фиксируют это каждый день, что идут постоянно, ежедневно, односторонние нарушения всех Минских соглашений со стороны вооруженных сил Украины. Поэтому выполнение обязательных Минских соглашений, ну а если господин Порошенко решит, что все-таки силовым методом попробовать удушить Донбасс, получит по зубам очередной раз. Будут очередные котлы и очередные уже Минские соглашения 3, но я надеюсь, что уже немножко в других границах Донецкой Народной и Луганской Народной Республики.
В случае эскалации, вот что тогда делать? Я не знаю, нам что тогда делать?
Нам добиваться все-таки выполнение Минских соглашений. Это наша позиция. Мы оказывали, будем оказывать гуманитарную помощь братскому народу Донецкой и Луганской народных республик. И политически мы всегда будем на их стороне и будем добиваться мира, потому что самое главное, чтобы людей не убивали.
Угу. Хорошо. Так, давайте здесь пробежимся по несколько вот экономических тем. Значит, нужно ли принимать вот по поводу антирастовщического вот этого закона? Два слова скажи, сейчас я вам еще найду. Здесь были экономические такие вопросы.
Обязательно мы будем вносить законопроект, который будет работать против вызволения почти 5 миллионов наших граждан из кредитного рабства, если называть вещи своими именами. Мы хотим установить несколько новых правил. Первое. Максимальная ставка по любым кредитам и займам не должна быть больше 30% годовых. Второе. Мы считаем, что нужно сделать кредитную амнистию и простить людям все эти штрафы и пени, которые накручиваются просто бессовестным образом настоящими ростовщиками нынешними. Мы хотим отменить закон о микрофинансировании, потому что в нынешних экономических условиях и обнищании народа вот этот закон микрофинансирования как раз и загоняет людей в рабство, когда они берут вроде небольшие деньги и вроде красивый процент, 2%, только это 2% за день со всеми вытекающими годовыми. И мы хотим запретить агрессивную рекламу вот таких кредитов. И мы хотим навести порядок с так называемыми коллекторскими агентствами, которые на сегодняшний день, перекупая долги у банков, потом просто незаконными, зачастую полубандитскими методами вышибают эти долги у граждан.
А вообще хотите запретить коллекторскую деятельность?
Мы что-что?
Вообще запретить коллекторскую деятельность?
Нет, мы хотим запретить микрофинансирование. Угу. Дело в том, что
касается
коллекторов-агентов, да. Дело в том, что только, наверное, там 5% всех коллекторов-агентств сегодня прошли некую там регистрацию и создали свою ассоциацию. Остальные все, как Бог на душу положит, работают. Мы считаем, что они обязательно должны проходить аттестацию. Это первое. И второе, запретить банкам продавать коллекторским агентствам вот эти долги.
А, так, здесь было про обнуление кредитов, но вы, в принципе, вопрос...
Обнуление имеется в виду, чтобы все простить, все пени и все штрафы.
Так, теперь давайте к предвыборной истории. Мы скачем, но зато по всему пройдемся. Предвыборная история, выборы 13 сентября. У вас ролик вышел, вот сейчас мы его нашли, посмотрели.
Он еще не вышел.
Но считаем, вышел. В интернете появился, считаем, вышел. Про медведей, чиновников. Значит, будут ли еще, во-первых, ролики подобные?
Конечно, будут. Всего сейчас мы подготовили 3 ролика. Но, видимо, самый такой ажиотаж вызвал именно этот ролик. Дело в том, что мы как раз вот сегодня, вчера и сегодня, во все облсберкомы, где проходят выборы в законодательные собрания, либо в областные думы, мы, в соответствии с законом, подали все наши ролики, их 3. На самом деле будет еще потом 2. И мы ждем сейчас ответа. Разрешат ли нам облсберкомы эти ролики запускать на телевидении.
А всего 5 роликов будет, да?
Ну, сейчас вот 3, потом будет еще 2.
А почему могут не разрешить, что там?
Цензуру, ну, на самом деле, я считаю, что там ничего такого нету. Если только придумают, что надо у медведей, в прямом смысле у медведей, брать разрешение на использование их образа, в данном случае медведи не закавычены. Угу. Но это будет ерунда полная. Поэтому я не вижу никаких оснований для запрета этого ролика. Надеюсь, что избиркомы также и отнесутся, как я думаю.
Почему в конце, в самом-самом конце, ведь это предвыборный ролик к предстоящим 13 сентября выборам в этом году, они региональные, в разном роде ЗАГС собрания и так далее. Но в самом конце 13 сентября бюллетень, галочку вы ставите «Справедливая Россия», и ваше лицо «Справедливая». Почему?
Дело в том, что тут есть маленький нюанс. Мое лицо там не случайно, потому что я практически во всех субъектах, где проходит выбор, возглавляю списки. Я кандидат в депутаты, я имею право агитировать. Вот я только что вернулся из командировки в Курган летал.
Вы везде кандидат в депутаты?
Если у нас в 11 субъектах Федерации выборы, в 9 я возглавляю списки.
Это честно, правдиво, на ваш взгляд?
Что-что?
Это честно, правдиво быть в 9, ну, в больше, чем в одном кандидатом в депутаты, тем более, если вы нигде не будете.
Послушайте, у меня есть своя очень простая мотивация. Одна прагматичная. Мне надоело, что я, когда приезжаю как председатель партии, поддержать своих однопартийцев, своих кандидатов, я не могу призвать граждан идти за них голосовать, потому что я нарушаю закон, и мою партию могут снять с выборов. Потому что я не кандидат.
Вы как член своей же партии вот той же самой не можете призывать
голосовать? Если я не кандидат, то я не имею права. Да? А теперь я кандидат, я имею право, это первое. А второе, я хотел и хочу показать избирателям тех регионов, где идут выборы, где идет наша команда, что вот те люди, которые идут со мной в списке, это люди, которые будут работать для людей и на людей. Я в них уверен, что это не те, которые сейчас обещают, а потом 4-5 лет их никто не увидит.
Смотрите, вот, допустим, я живу там, не знаю, в том же Кургане. Я знаю каких-то людей вот на местах, там представители вашей партии, может быть, другой партии, кого-то лично, кого-то вижу, кто-то что-то сделал. И тут я вижу предвыборный ролик Сергей Михайлович Миронов, а не этот человек, которого вот я знаю на местах. И думаю, почему вот опять вот все из Москвы, одни и те же лица?
Во-первых, там, как правило, всегда... И, допустим, здесь в ролике появляюсь я как председатель партии, как, допустим, кандидат, но во всех газетах, везде, там как раз в основном те кандидаты, которые реально будут представлять интересы граждан в законодательных органах власти, здесь все нормально, здесь нет никакого, значит, ни обмана, я не говорю, что я где-то собираюсь брать мандат. Я просто гарантирую, значит, качество наших кандидатов с точки зрения того, что они действительно профессионально и морально готовы к работе для людей.
Так, кто автор ролика-то вот?
Что?
А кто придумал вообще вот эту идею?
Ну, у нас есть штаб, который работает, там очень креативные люди сидят. И если вы вспомните, у нашей партии, нам 8 лет, 9 лет будет в этом году, у нас всегда очень креативный ролик.
А в Левичев сегодня говорит, что надо запретить Windows там для некоторых установок, и вы слышали, наверное, сейчас заявление Роскомнадзора о Википедии идут. Википедию надо запретить здесь?
Что-что?
Википедию надо здесь у нас запретить?
Что?
Википедию.
Запрещать, что ли?
Да, там смотрите, там есть одна статья про изготовление наркотических средств. Роскомнадзор вынес предупреждение, говорит, удалите эту статью. Они говорят, не будем удалять. Ну и тут сегодня начали появляться сообщения, сколько, что, мол, ну тогда они рискуют, что вообще ресурс может быть закрыт.
На самом деле, вы знаете, я с очень большой осторожностью отношусь ко всем этим идеям запретить и не пущать. Значит, регулируя там интернет, законы нужно выполнять, наркотики пропагандировать нельзя, рассказывать, как их создавать, тоже нельзя, да, но вот решать проблему, давайте мы вообще там все закроем, и ничего это не будет, с моей точки зрения, неправильно.
А вот Windows сегодня Левичу говорит, что надо бы для...
Ну, Windows, значит, там якобы новая версия, Windows 10,
ну, да,
слишком большое погружение в персональные данные и использование их без данных. Но здесь нужно внимательно разбираться, смотреть. Я не такой большой специалист. Считаю, что частная жизнь и личная жизнь каждого человека, его персональные данные должны быть защищены. Никто не вправе ими пользоваться. Но здесь тоже нужно всегда руководствоваться здравым смыслом. А, значит, вот одним словом, чтобы этим занимались профессионалы, те, кто хорошо в этом всем понимает, в программном продукте.
Сергей Михайлович, два слова давайте вновь про предстоящий вот сезон Думс, который открывается. Несколько вы перечислили основных законопроектов, начнем работать, что внесет. Что еще? Вот? Или вот самое главное, самое первое? Вот что нужно будет?
Нет, дело в том, что у нас, я уже сказал, целый пакет законов пойдет по ликвидации кредитного рабства. Безусловно, мы свои инициативы, которые были отвергнуты единороссами в весенней сессии, повторим. Например, пятидневная неделя для школьников до 9 класса включительно. Мы обязательно вернемся к этому предложению по 15% максимальной торговой наценке на определенный перечень продуктов питания первой необходимости. Мы сейчас подготовили, внесли очень хороший законопроект по алиментам. Я два слова скажу об этом, потому что сегодня безответственные и просто непорядочные, как правило, отцы, значит, не платят алименты, а мы хотим, чтобы обязательная была ставка минимальной алименты равной прожиточному минимуму, и чтобы, если алиментщик убегает, сначала платило ребенку государство, а потом уже разыскивало бы алиментщика и взыскивало бы деньги с него.
Сергей Миронов, продолжим через 2 минуты, к вашим вопросам перейдем.
Русская служба новостей. Русновости.ру.
О главных новостях к этой минуте по версии информагентств. Редактора Bloomberg уволили за нарушение эмбарго по протоколу Федеральной резервной системы. 15 лет занимался финансовыми новостями. Сегодня его отправили в отставку из-за нарушения сроков публикации материалов, полученных под эмбарго. Речь идет о протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам, который ФРС обычно публикует в 14 часов по местному времени по средам. Bloomberg, получивший его, выпустил первую молнию о приближении условий для повышения ставки раньше. После этого Федеральной резервной системе пришлось реагировать. ДНР рассчитывает, что в ближайшее время состоится обмен пленными. Проверка в Абхазии выявила нецелевое расходование российских денег. Еврокомиссия продлила «Газпрому» срок ответа по монопольному делу. А про Абхазию нецелевое расходование средств составило порядка 1 миллиарда 18 миллионов рублей. Неэффективное расходование 604 миллиона рублей. В совокупности неправомерным образом были зарасходованы более 1 миллиарда 600 миллионов, выделенных Российской Федерации. Проверка власти совместно со Счетной палатой. Карта движения сейчас перед глазами. В Москве по-прежнему 6 баллов. Движение затруднено. МКАД от Ярославского, Седощелковского, внутренняя сторона. Час уже 7 баллов на глазах меняет. Серьезные пробки. От Белой дачи до Каширского 43 минуты внутренняя. Полчаса от въезда Бутова до Ленинского. 16 минут от Рублево-Успенского до Строгино. Внешняя сторона 23 минуты от Свободы до Строгино. Столько же от Осташковского до Дмитровского. 20 минут от Боровского до Ленинского. Третье кольцо 25 минут от Волгоградского до Автозаводской. Внутренняя сторона. Внешняя полчаса от Спартаковской площади до проспекта Мира. 20 минут от проспекта Мира до Савеловской эстакады, крупные заторы. С пробки на Садовом полчаса от Воскоявского моста внутри и дальше. И внешняя сторона от Курского вокзала до Красина 1 час 7 минут. 23 градуса максимум в этот момент. Вообще на сегодня солнечно пока, до конца дня до плюс 15, осадков вроде не пишут.
Позиция.
Сергей Миронов в студии РСН, плюс 7-925-101-107-0, это СМС, он же телефон прямого эфира для ваших вопросов. Много сообщений, мы сейчас в формате блиц попробуем по ним пробежаться. Давайте голосование запустим, не будем выделять что-то конкретно. В целом, по итогам программы, вы поддерживаете, согласны с Сергеем Мироновым, как-то вот в целом вам близко то, о чем говорит Сергей Миронов, 280-12-32. Понятно, это близко, так вы как-то с поддержкой. 280-12-32, поддерживает Сергея Миронова, 280-12-32, код города 495. Нет, вы не поддерживаете, не согласны в целом и вообще 280-12-33. Не поддерживаете Миронова, 280-12-33. Еще раз, поддерживаете Миронова, 280-12-32. Не поддерживаете Миронова, 280-12-33. Сергей Михайлович, прям в формате блиц. Так. Вы гарантируете качество. А как прошли в Думу, используя вашу безупречную репутацию, самые одиозные депутаты? Оба Гудковых, Пономарев, потом приняли во фракцию Митрофанова. И сюда, наверное, можно добавить, спрашивает слушатель, подписавший, сюда, наверное, можно добавить отделившихся в лице Дмитриева и Грачева.
Но дело в том, что мы самая молодая из парламентских партий. Это проблема роста. Я горжусь тем, что у нас партия профессионалов, у нас партия очень ярких людей. И если люди на каком-то этапе вдруг идут в разрез с программой нашей партии, идут в разрез с позицией команды, то мы от таких людей избавляемся. Это нормальная проблема.
Так вы же роста. Гарантируете. А вон Митрофанов, том, непонятно, что, будущее.
Значит, послушайте, я же сейчас, когда проверил списки там, где в регионах, я вот сейчас вот говорю гражданам, что я уверен, что эти люди будут работать для людей. Вот в том, что они будут пахать и работать, я в этом уверен.
А корректно будет, если вот вы сказали, в «Справедливой России» есть проблема роста?
Конечно.
Да, хорошо.
Проблема роста, потому что, еще раз я хочу сказать, что мы молодая партия, нам всего лишь 8 лет.
У нас есть служба судебных приставов. Какие коллекторы, пишет 57-й? Порошенко знает, что он живет, пока идут боевые действия. Будет мир, народ ему не простит. Прям подряд читаю сейчас. Все. Васильев одет спорткостюм Nike, кроссовки Adidas, золотая цепочка. Что это?
Что-то вот там. Какой-то большой выбор.
Да, значит, Якунин был озабочен личным обогащением. Сможет ли новый сделать предпродажную подготовку РЖД, после которой частник сможет драть с пассажиров любые деньги? Спросить-то будет не с кого. 08 сюда же, я сейчас не найду, но видел. Значит, вопрос, нет ли опасений, что грядет реформа РЖД по образцу, проведенной Чубайсом с РАО ЕС. И сюда же был вопрос, не надо ли провести проверку теперь РЖД. Вот я не найду сейчас очень много сообщений. А, вот смотрите, а не надо сейчас счетной палате проверить РЖД?
А вот счетной палаты нужно проверять всегда. И РЖД, не только РЖД. Вот это задача счетной палаты 100%.
А по поводу будущего не развалится? Там нет планов приватизации РЖД? Еще
но что-то? Дело в том, что приватизация — это будет полное безумие. Это же сейчас и так акционерное общество, только со 100% государства. И позволить основу всей транспортной системы передать частные руки будет полное безумие.
Дальше. Ну, давайте разбавлять, надевать наушники. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Людмила Николаевна, я из Санкт-Петербурга.
Пожалуйста, коротко.
Сергей Михайлович, будьте добры, не приходило ли кому-нибудь в голову увеличивать проценты к пенсии, увеличивать пенсию, ту, которая не превышает, предположим, 25 тысяч? Ну, при полном стаже, конечно. Вот у нас такой расклад. У меня 30-летний педагогический стаж, у мужа 35-летний стаж высшей школы. Я получаю 8,5, он получает около 10.
Понятно. Вопрос понятен. Да, дело в том, что у нас очень простое предложение. Мы принципиально не согласны с нынешней пенсионной системой. Вся так называемая накопительная система — это полная придумка правительства, которое обанкротилось. Эта идея. Мы считаем, что должны быть пенсии выплачиваться по принципу солидарности поколений. И пенсия должна зависеть только от двух параметров. Стаж и заработная плата. И пенсия должна составлять не этот перерасчетный коэффициент 1,2, а пенсия должна составлять не менее 60% от заработной платы. Вот тогда пенсии будут справедливыми. Если вы прикинете вот свою заработную плату, свой стаж, вы увидите, что явно пенсия будет не 8 тысяч, а как раз где-нибудь там и значительно больше даже 25 тысяч.
Хотела спросить, вот вы когда оставите госслужбу, какая у вас будет пенсия? Ну, вспомнил, что у вас и софет, и секретность, много чего другого. А знаете, что какое тут, вы, наверное, слышали новости, ОНФ провел проверку и выяснил, что мэры небольших городов получают по 300 тысяч по и больше, и чуть и меньше.
Здесь я сразу отвечу. Кстати, пенсия как раз у депутатов Госдумы и членов Федерации очень небольшая. Намного меньше, чем вот эти пенсии у мэров и многих чиновников регионов.
Назовите сумму.
Но я не знаю еще, не собираюсь на
пенсию.
Ну, хотя
бы ориентировочно, там, порядки какие-то.
Я думаю, что пенсия — это несколько десятков тысяч рублей.
Депутата?
Но, да.
Никогда не поверю.
Вот я вас уверяю, там не более, там, то ли 45, то ли 40... вот такие цифры, они реальные. Дело в том, что никакой там заблудшей пенсии нет, но... А я считаю, что и заработная плата у депутатов, которая сегодня высокая, и пенсия должна быть, допустим, у федеральных депутатов, средняя, как по стране. А, допустим, вот у этих мэров, вот у них должна быть зарплата средняя по городу. Значит, у депутатов региональных средняя должна быть зарплата по региону. И тогда, я вас уверяю, депутаты будут делать все, чтобы эти средние зарплаты, средние пенсии росли. А когда они вот так у себя устанавливают такие замечательные пенсии, конечно, это абсолютно несправедливо по отношению к нашему народу.
Когда будет закон 22-й, спрашивает о конфискации имущества взяточников и воров?
Мы настаиваем на принятии такого закона. Более того, у нас расширенная позиция. Мы считаем, что конфисковывать имущество нужно не только взяточников воров, но и их родственников, если не будет доказано, что имущество, которым они владеют, законно приобретено.
Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день.
Здравствуйте, Юрий.
Пожалуйста, Юрий, короткий вопрос.
У меня такой вопрос. Сергей Михайлович высказался о том, что строить капитализм он не собирается.
Не собирается.
Что он думает по поводу книги Анатолия Вассермана «Чем социализм лучше капитализма»?
Я не читал эту книгу, поэтому не могу судить.
Дальше. +7 925 101 107 0 через сайт Росновости.ру. Крендель пишет. Сергей Михайлович, может, пора уже заморозить тарифы естественных монополистов на время кризиса? Ведь они разгоняют годовую инфляцию. В ваших предвыборных обещаниях было обуздание тарифов?
Мы эти обещания выполняем, и соответствующий законопроект лежит в Государственной Думе.
По заморозке...
Ну, во-первых, мы сейчас предлагаем первое, что с чем столкнулись люди, заморозить сборы за капремонт на 5 лет. Uh-huh. И мы сейчас собираем подписи, почти 1 000 000 подписей уже собрали. А с точки зрения тарифов мы хотим ввести очень простое правило. Тарифы на любые, естественно, монополии, в том числе для коммунальных служб, не могут превышать прогнозируемую инфляцию на следующий год. Когда принимается бюджет, устанавливается законом, что вот планируется, допустим, инфляция 6%, там 5%. Вот тарифы могут быть повышены только на эту сумму. Не более.
А как вот там с теми же электричками, которые лежат, получается, на плечах регионов, там не повышать, потому что у них денег нет?
Значит, повышать билеты за проезд не надо.
Конечно.
Надо выделить. Слушайте, это задача государства. Государство у нас федеративное. И необходимость федерального бюджета выделять деньги для того, чтобы регионы могли содержать эти электрички. На самом деле, пускай РЖД содержит, а тут не регионы. На это выделяют специальные деньги.
Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте. Уважаемый Сергей Михайлович, вас беспокоит Сергей, город Москва. Сергей Михайлович, вот сейчас мы отмечаем завтра день флага. С большой радостью, что Крым с нами. А как вы думаете, может быть, на одном из заседаний предложить Министерству энергетики доложить, как они будут решать проблему с энергоснабжением города? Например, мне кажется, мы поставляем плавающие атомные опреснители и энергоблоки в Индонезию. Может, такое пригодится и в Крыму?
Спасибо. Вы знаете, это очень правильная, хорошая идея. Вообще, вот плавающие атомные станции – это очень хорошая, технологичная и экологически чистая идея.
Для Крыма?
В том числе, почему для Крыма не рассмотреть эту проблему. Но здесь в любом случае нужно решать... по-государственному и по-современному, да, с учетом всех наших технологических возможностей.
Сергей Михайлович Миронов был в студии РСН в программе «Позиция».
Русская служба новостей. Мы делаем новости.
Привыкли быть в курсе событий? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте и Инстаграме.